ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय девятый стих из третьей главы Бхагавад-гиты. Ядхьядха кармано нетра локаям карма бандхана тат абхам карма каунтрия мукта санга самачара. Перевод. Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение для Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения. Ты будешь всегда свободен от этого рабства. Комментарий Шри Прабхупады. Поскольку человек должен работать хотя бы для поддержания тела, то предписанные обязанности для каждого конкретного социального положения составлены с таким расчетом, чтобы эта цель могла быть достигнута. Слово «ягья» означает Господь Вишну или совершение жертвоприношения. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Господа Вишну. Веды указывают на это Яггьова Вишну. Ягья предназначена для Вишну. Другими словами, одной целью служит как совершение предписанных жертвоприношений, так и непосредственное служение Господу Вишну. Поэтому сознание Кришны является также формой яги, предписанной в этом стихе. Система Варнашама имеет ту же цель – удовлетворение Господа Вишну. Варнашама чаравата пурушена парахуман Вишну агьяте. Цитата из Вишну Пураны 3.8.8. Поэтому каждый должен работать во имя удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в этом материальном мире является причиной рабства, поскольку как добрые, так и злые дела имеют свои последствия. А любые последствия связывают совершающего эти дела. Таким образом, чтобы удовлетворить Кришну или Вишну, необходимо действовать в сознании Кришны, выполняющий такую деятельность достигает стадии освобождения. Это великое искусство, и сначала оно требует очень опытного руководителя. Поэтому каждый должен усердно трудиться, руководимый опытным, преданным Господом Кришной. Или же непосредственно самим Господом Кришной, как это привелось Арджуне. Ничто не должно делаться для чувственного удовлетворения, но только для удовлетворения Господа. Такая практика не только спасает человека от кармических реакций, но и постепенно поднимает его до уровня трансцендентного любовного служения Господу, которое одно способно привести человека в царство Господа. Ом агьяна тимирангасья агьянанджана шалакая чакшируминамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобирша, Стапитамина, Бутали, Саям Рупа, Канамахьям, Дадати, Сва, Панантикам, Манчанта, Патарубирша, Припасим, Гупья, Эрача, Атитана, Павани, Бью, Вайшнави, Бью, Намо, Намаха, Джай, Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васари, Гоура, Бхакта, Вринда, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Chaitanya Vishnu Bhaktivedanta Swami Nityananda Namo Sri Saraswati Bhagavani Pracharya Nirvishesha Shishana Nipashchitya Vishuddhi. Yagyadha karmano netra lokayam karma bandhana tadardham karma kauntiya muktasanga samachara. Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она является причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства. Итак, Кришна объясняет здесь одну простую вещь, что живое существо всегда чем-то связано. Либо мы вписаны в эту материальную природу, связаны с ней, либо мы связаны с Богом, другого варианта нет. Мы не можем висеть просто так где-то в воздухе. Мы с чем-то связаны. Таково положение живого существа. И первый аспект духовного знания называется самбанха гьяна, знание нашей связи. То есть мы живем в мире и толком не понимаем, с чем и как мы связаны. Вот, и самбанха гьяна эти вещи проясняет. Она показывает, что мы связаны с материальным миром узами кармы, а с Кришной мы связаны узами любви. Поэтому вариант у нас два варианта. Либо Бхагаван Самбанха, то есть мы связаны с Бхагаваном, с Кришной, с Самбанхом начинает связь, либо Карма Банхана, связь с кармой, вот все. В этом термине, в этом стихе Кришна приводит термин Карма Банхана, то есть живое существо повязано путами кармической деятельности. Есть, конечно, третий вариант для хитрецов, вот, это Майявада, то есть такое безличное освобождение в таком состоянии между мирами, между материальным и духовным миром. Есть такие очень хитрые существа, которые и в материальной жизни жить не хотят, и развивать с Богом отношения, хотя они не верят в его личное существование. Вот для них есть такая баса, брахмана, такой, такой свет. И там у них нет никакой кармы, потому что нет тела физического, скажем так, и нет никакой их жизни вот в такой тонком плане, какого-то общения, потому что не с кем общаться. Вот. И вот там, как это называется, зависает живое существо, какое-то количество, даже непонятно чего, потому что там и времени нет. Даже нельзя сказать, что оно какое-то время, потому что зависает, потому что времени нет. Вот это вот состояние сад называется, некоторая вечность. Но поскольку она не соответствует природе живого существа, активной природе, то рано или поздно, хотя там нет ни рано, ни поздно, вот с нашей точки зрения, рано или поздно оно опять опускается в материальный мир, а может здесь хоть какая-то деятельность, хоть с кем-то можно пообщаться, хоть на троих сообразить, с кем-то можно. Вот. Там, если не можешь дойти до Бога, то хотя бы какое-то примитивное общение. Да. Вот. Можно с муравьями, какие-нибудь муравейни построить, ну, в общем, тоже весело. То есть какое-то общение может быть. Итак, живое существо обязательно к чему должно быть привязано. И наш выбор только состоит в том, что мы выберем. В смысле, духовную реальность или материальную реальность. Во время Георгия Ханапуджи рассказывал, что тут есть духовная энергия. И эта духовная энергия, когда живое существо попадает под ее влияние, она совсем по-другому себя ведет. То есть один и тот же человек под влиянием духовной энергии сияет, словно солнце, светится весь. Вот, святой, вообще счастливый, потому что вот сейчас он под влиянием духовной энергии. Если духовная энергия отходит, живое существо, оно не может быть нигде. Начнет под влиянием материальной энергии. И под влиянием материальной энергии это же самое живое существо, черное, как раху, становится мрачным, все плохо, все сразу такое, депрессия, упадок, нет никакого смысла ни в чем, ни в духовном, ни в материальном. Одно и то же живое существо. Под влиянием материальной энергии ведет себя так, под влиянием духовной энергии ведет себя так. Вот, ну, мы знаем, что материальная энергия тоже разнообразна. Там есть невежество, страсть, благость, поэтому есть градации материального существования. Майя и люди тоже у всех разные. Допустим, если мы берем какого-нибудь человека такого невежественного, то когда он находится в майе, ну это всем очевидно, он там пьяный, грязный, то есть, ну все, такой очень жалкий вид. Вот. Если человек страстный, то его майя тоже очевидно, вот он в такой вот какой-то суете материальной проводит свою жизнь. А если человек благостный, то его майя тоже благостная. Даже не поймешь, что он в майе находится, потому что он благостный от природы. Даже когда он вообще полностью упал с точки зрения духовности, этого даже и не видно, потому что он от природы благостный. Это материальная обусловленность, но так настолько тонкая, что вот, как бы его вот это вот, как бы падение с духовного уровня, оно почти незаметно, потому что он обусловлен в основном этой гуной благости. Но когда приходит духовная энергия, то она, конечно, позволяет живому существу расцветать полностью. Вот, если, как предположим, с наступлением зимы какие-нибудь там, не знаю, лягушки, змеи, они там где-то замерзают, впадают в анабиоз, они не умерли, но вот они просто как бы так зимуют, потому что им, в общем-то, по снегу там скакать, в общем-то, и ползать несподручно. Вот, поэтому они там лежат, ждут. А когда вот тебе пришла, все, они оживают, и как бы вот опять пошла, так сказать, веселая жизнь. Вот точно так же живое существо под влиянием духовной энергии, его сознание оживает, начинает чувствовать какие-то расы, более тонкие вкусы, какие-то взаимоотношения. А под влиянием материальной энергии все становится таким более грубым, ограниченным. И вот живое существо выбирает, с чем ему связаться, с Бхагаваном, с Кришной, либо Бхагаван Самбанха, связь с Богом, либо Карма Банхом, либо мы привязаны к этим. Так или иначе живые существа связаны. Этот термин «банху», он очень такой широкий в ведической культуре. Банху также называют родственников, то есть все-таки родственники. Те, с кем мы связаны, там, кровными узами, банху. Друзей называют банху, потому что они с ними тоже связаны. Говорят «прия банху», «дорогой друг», «приятный друг» для меня. То есть этот термин очень такой широкого применения. И бандхана, или связь, она может быть приятной и неприятной. Например, в астрологии есть такое понятие бандхана-йога. Это такая комбинация планет, которая указывает на заключение человека. То есть тоже бандхана, связанный. Связали его там, и вот он сидит где-то. То есть бандхана, связь может быть неприятной, когда человека лишает свободы, помещает какие-то тяжелые условия. Или она может быть очень даже приятной. Прия бандхана, когда мы встречаемся с дорогим другом, с близкими людьми. Это очень приятная связь. Но не быть ни с кем не связанным живое существо просто не может. Если мы так вот беспристрастно посмотрим на мир, то мы увидим, что вот эти вот самбанки или связи, они пронизывают всю ткань жизни, вот самых, так сказать, вот начальных фаз нашего бытия до самых верхних. Итак, духовный учитель, тот, кто дает нам что? Самбанха гьяну. То есть он дает нам знание о связи, о том, как мы связаны с Богом. Сейчас эта связь есть, мы ее не ощущаем, не чувствуем. И он при помощи знания эти вещи проясняет, проявляет в нашем сознании, чтобы мы просто увидели и поняли то, что уже есть, и сделали правильный выбор, с кем нам быть лучше связанным, с материальной природой карма банхана, либо с Богом, Бхагаванасом банхана. Итак, мы можем рассмотреть, скажем, такие, чтобы убедиться, что все со всем связано, просто простые очень вещи, начать с базового. Вот, возьмем наше собственное, допустим, тело, в котором мы живем, это вот то, что в душе ближе всего, мы в теле всегда. Итак, мы видим, что в теле действуют всевозможные различные системы, пищеварительные, дыхательные, кровеносные, выделительные и так далее, вот, нервные. То есть все системы организма связаны между собой, они не могут быть не связаны. Вот, и благодаря этому они работают. Одно питает другое, такая вот взаимосвязь. Если какая-то, скажем, одна система вышла из строя, все остальные по цепочке, по цепной реакции тоже выйдут из строя, потому что все связано. Итак, когда все системы между собой очень хорошо связаны и работают, на состоянии называется здоровье, все в порядке. Стоит какой-то самбанхи нарушится, допустим, там где-то там тромб потом оторвался, закупорил что-то там или что-то еще, какие-то другие вещи скопилось, это ама, яд, да, вот в каком-то месте какая-то непроходимость энергии образовалась. Вот человек неправильно сидит, у него там как-то все эти каналы, предположим, по которым энергия циркулирует, как-то пережата или еще что-то. В одном месте дефицит, в другом месте избыток, начинает дисбаланс, вот от болезни. То есть, когда самбанхи нарушаются в теле, наступает болезнь. Далее, если мы посмотрим, мы увидим, что наше тело, как такое полное, целое система, где все взаимосвязано, это тело является частью другого, еще большего, тоже целого, природа. Потому что для того, чтобы мне дышать, нужно воздух откуда-то вдохнуть, правильно, из окружающей среды, извне. То есть получается, что мое тело как система связано с другой системой, с биосистемой, с экологией. Да? Итак, я воздух оттуда получаю, воду оттуда получаю, пищу оттуда получаю. То есть мое тело как целое, оно связано с другим целым, еще более крупным телом. Итак, мы видим самбанху теперь уже не просто внутри тела, а тело связано с природой. Да? Вот, если мы немножко в другую сторону посмотрим, то мы увидим связи на социальном уровне между живыми существами. То есть мы видим, что человек, он не просто с природой связан в плане биологических процессов, физиологии, а он также связан с другими живыми существами, отношениями всевозможными. То есть психология, общение там, и так далее. Мы видим семейные связи, дружественные связи, там, какие-то партийные связи, конфессиональные связи, всякие разные. То есть люди общаются с теми, кто им близок, по взглядам, там, по интересам, по вкусам и так далее. Итак, это другой уровень, скажем, такой самбанхи на более тонком уровне, на уровне тонкого тела взаимоотношения связывает людей. Далее, если мы пойдем опять в физическую сферу, то мы увидим, что мир, в котором мы живем, допустим, все эти стихии, природа, они связаны с полубогами. Вот, потому что стихии не функционируют слепо. Это только слепые люди говорят, слепая стихия. Стихия не слепая, она бьет точно в глаз. Слепые те, кто этого не видит. А стихия, она совсем не слепая, она очень четко работает. Что, где, там, куда нужно попасть, она выпадает без промаха. Вот, потому что направляют эти стихии, направляют эту материальную природу очень могущественные личности. Вот, то есть вот мы как раз недавно Гавардхана Пуджу обсуждали, и мы видели, что Индра, он целенаправленно направил дожди на Вриндаван, это было не случайно, не просто там какая-то слепая стихия, это был его план такой. Вот, другое дело, что кто-то может этого не понимать, кто там видит Индру за всеми этими облаками, никто его не видит. То есть Индра — это существо более высокого порядка. Вот, и поэтому понимание тех же полубогов, оно уже требует чуть-чуть, скажем, более тонких чувств, более тонкого разума. Вот, понимание того, что все стихии, все эти вещи, они действуют под чьим-то руководством. И поэтому в 3 главе Бхагавад-гиты, в 11 стихе, Кришна говорит, что правильные отношения людей и полубогов рождают некое благоденствие, то есть гармония, когда люди, мы как зависимые существа, полубоги, они тоже зависимые, но меньше, чем мы от них зависим, то есть как бы ступени зависимости, иерархия зависимости есть. Вот, и поэтому Кришна говорит, что поклонение полубогам — это очень важно. Позже он скажет, что это глупость, конечно. Вот когда мы узнаем уже о том, кто выше всех. Вот, но на определенном этапе для человека, пока он еще не знает Верховного Господа, как источник всего, это некий шаг на пути к прогрессу. Вот, допустим, если человек является каким-то атеистом, то есть он совсем не понимает, как мир этот работает, то для него понимание того, что все стихии находятся под контролем полубогов, это уже, в общем-то, прогресс. Вот, поэтому вот эта кармаканда, она является одним из таких шагов навстречу Богу. Итак, следующая самбанха — это вот связь людей и полубогов и природы и полубогов. Далее полубоги связаны уже с своим источником, они связаны с Кришной. Допустим, в Индии очень распространено поклонение Ганеше. Считается, что это полубог, очень могущественный в плане того, что он устраняет препятствия. Но в Брахма-самхите объясняется, откуда Ганеш берет свою силу. Там говорится, что я поклоняюсь Говинде, чьи лотосные стопы держат на своей бугристой слоновой голове Ганеша, и это дает ему силу устранять препятствия на пути прогресса трех миров. То есть Ганеш — это могущественное существо, но он получает свою силу от Говинды, от Кришны. То есть он медитирует на его стопы, и вот через эту связь он получает эту вот энергию, шакти, помогать людям и так далее, устранить какие-то препятствия. То есть мы выясняем, что полубоги, они могущественны, но они не независимы. То есть они тоже имеют, так сказать, какой-то источник, которому они поклоняются. Итак, мы видим, что все живые существа в этом мире удивительным образом завязаны в какую-то такую систему. Все взаимосвязано. Но тот, кто их связал в такую систему, он сам независим. И поэтому в конце второй песни Шримад-Бхагаватам Сута Госвами в одной из молитв говорит, что я выражаю почтение тому независимому, кто сделал всех остальных взаимозависимыми. Вот это вот уже полная самбанха. То есть понимание всех связей снизу доверху. То есть начиная видеть, как вещи связаны, начиная с простых материальных процессов до самых тонких духовных процессов, все находится в единой системе взаимосвязи. Итак, это будет как раз у нас как раз понимание самбанха гьяны, что с чем как это связано. Самбанхи нужны для полноценного обмена, потому что мы здесь все связаны отношениями, и мы все хотим что-то отдавать другим, мы все хотим что-то получать. Это называется отношение. Ради этого мы живем. Ради этого люди дружат, заводят семьи, вступают в какие-то партии, религиозные общества, какие-то там клубы по интересам, потому что им интересен вот этот живой поток обмена. Они переписываются в социальных сетях, там, делятся там какими-то картинками, видео, там, какими-то своими мнениями, сообщениями. То есть им интересно обмениваться. Вот это вот у них есть какая-то самбанха. И в этом они живут в состоянии. Причем интересно то, что эти самбанхи, связи, в которых мы живем, их, вообще говоря, порвать нельзя. То есть они как бы такие статичные. Не статичные, а в смысле неразрывные. Но самбанхи могут функционировать правильно или нет. Гармонично или негармонично. Допустим, большинство людей сейчас не чувствуют связи с Богом. Но это не обозначает, что ее нет. Она есть. Потому что если бы не было связи с Богом, как бы мы вообще говоря жили? Вот, мы же не думаем, не знаем, как там делать. Мы же должны знать, как вдох-выдох сделать. Я не в курсе, как сделать вдох-выдох. Но я его делаю, потому что параматма, она как-то там всеми системами в моем теле управляет. Вот, то есть я дышу благодаря ему, я пью, я ем, я чувствую, я живу, я хожу куда-то там, я читаю, я понимаю, я сплю. Я все это делаю благодаря ему. Потому что все эти процессы, они находятся под определенным контролем. Вот, то есть... Он является как бы таким господином всех этих самбанг, всех этих связей, хотя сам он ничем не связан. И самбанги нужны, как я сказал, для полноценной жизни. Полноценная жизнь достигается тогда, когда живое существо научилось эти все связи правильно использовать. То есть, и когда живые существа находятся в правильных самбанках, в правильных отношениях, со всеми, это называется гармония. Эта гармония рождает людей в состоянии счастья. Вот хорошо. Когда какие-то связи, отношения с кем-то нарушаются, самбанка нарушается, то человек вот по этому направлению чувствует проблему. Кто-то на него обиделся, или он кого-то обидел, там, или что-то еще, какой-то конфликт возник, или он чувствует какую-то эксплуатацию. То есть мы узнаем, что эти самбанки или связи, они могут быть гармоничными или негармоничными в зависимости от нашей позиции, от позиции других людей. Вот. И выясняется, что разрушаются эти самбанки наш эгоизм. Это наша позиция отношения к жизни. Допустим, находятся в отношениях два человека. Один работодатель, начальник, другой работник. Да? И вот, предположим, работодатель, начальник занимает эгоистическую позицию. Он хочет этого человека с него побольше брать, чтобы он больше работал, и меньше ему давать. И как только один человек вот такую позицию эгоистическую занимает в этой самбанке, в этих отношениях, то другая сторона, работник, он тут же чувствует, что его эксплуатируют. А эгоизм обозначает, что я хочу больше брать, чем отдавать. Это эгоизм. Совсем не отдавать, ну такого не бывает. Даже раба хоть раз в день хоть чем-то кормит, правильно? Вот, то есть, но эгоизм обозначает в целом такую диспропорцию, что я беру больше, чем отдаю. Вот это эгоизм. И когда люди, живые существа, находятся в таких отношениях, неправильно. Их самбанха неправильно. На эгоизме кто-то инициировал эгоистичные такие отношения. То другая сторона тут же начинает чувствовать что? Дефицит, нехватку. То есть начинает чувствовать, что мне не додают по заслугам, что, допустим, я больше чего-то там работаю, а мне мало платят. Он начинает сначала просить вежливо, да, прибавки там, чего-то еще. Вот. Потом начинает там с профсоюзом там митинговать. Вот. Потом начинает бороться серьезно за свои права, в суд подавать. В конце концов, два варианта. Если он слабый, он уходит из этих отношений. Просто говорит, все, я не хочу таких отношений. Если он сильный, он там собирает толпу, и они этого эгоиста, значит, все там под себя подминают и говорят, все, мы тебя раскулачили. Да? Вот. То есть, когда вот эта вот самбанха на основе эгоизма неправильно построена, это вызывает чувство дисгармонии, эксплуатации, какого-то унижения, или чувствуют, что их не ценят, что их как-то притесняют, из них высасывают соки. Вот. То есть, такие отношения никому не нужны. Поэтому вот эта вот самбанха, она вот такая, негармоничная. Но она может быть вполне гармоничной, если человек меняет свою позицию эгоиста на позицию слуги, бескорыстную позицию. В материальном мире ситуация не очень понятна. Вот, потому что здесь все как бы самбанхи, они все как бы так инициируются и начинаются вот такими эгоистичными. То есть люди заводят какие-то отношения, какие-то связи. И даже если это, в общем-то, в принципе, хорошие люди, они про себя никогда не забывают. То есть вот это вот как бы эго, я, свои собственные интересы, это всегда очень важно. Вот поэтому здесь практически все самбанхи, они все в большей или меньшей степени эгоистичны. Поэтому отношения этого материального мира, они рано или поздно зачаровывают. Живые существа, они распадаются с ним. Или люди пытаются вот так вот, как канат перетягивать, кто кого, да, начинают свои права диктовать, кто там кому что должен. Через суд выяснять отношения, вот, то есть недоплатили, там, переплатили, вот, им что-то еще, вот такие всякие разные вещи. Итак, вот это вот чувство дефицита, которое возникает, чего-то нехватки, да, вследствие неправильной самбанхи, то, что отравляет нашу жизнь, называется проблемы определенные. Вот, и такие отношения люди любят поддерживать. И дальше интересный момент. Мы видим, что сейчас в общем-то, эгоизм – это то, что постоянно подчеркивается и в людях тщательно взращивается. Вот, потому что мы живем в обществе потребления, а потребление обозначает, что у человека возрастает дух чувственного наслаждения, который автоматически усиливает его эгоизм. Вот, и по мере того, как тенденция растет, мы имеем общество людей, где много людей, особенно в городах, урбанистическая культура, большое население, постоянно пробки, там куча народа везде. Но при этом эти люди находятся друг с другом в очень негармоничных отношениях. Поэтому люди злы друг на друга, недовольны чем-то, смотрят с подозрением, не доверяют, такие у них чуть что, там малейший какой-то повод, возникает ссора. То есть это все происходит потому, что, скажем, люди обучены эгоистической позиции. То есть их всех обучили вот, стой на своем, борись за свои права, вот, никогда не уступай, никогда, так сказать, в борьбе ты не должен быть поражен, получить поражение, должен обязательно достичь успеха, победить и так далее. То есть все время постоянно укрепляется эго. Эго укрепляется на индивидуальном уровне, на уровне национальном, допустим, когда какая-то команда, допустим, какой-то страны кого-то там побила, то все сразу там размахивают флагами, эти радостные таксисты там все достают эти флаги национальные. Я помню, там год назад или два, но уж не помню, каким-то непостижимым образом наши футболисты, которые вообще в футбол играть не умеют, вот как-то они случайно победили какую-то европейскую команду, там каких-то голландцев, ну, какую-то крутую команду. Сколько было радости! То есть люди, которые там еще по мячу попасть не могут, да? То есть они случайно победили какую-то крутую европейскую команду, и столько было национальной гордости вообще, столько всего было, то есть мы победили, все. То есть смотрите, это что такое? Национальное эго, да? Мы крутые, сегодня мы празднуем, мы там случайно на один гол забили кому-то больше, да? То есть мы видим, что вот это вот эго, оно очень сильно проявляется на индивидуальном, на коллективном уровне. И когда вот такие вот отношения между живыми существами, а в Кали-Югу это практически почти норма уже, вот, то все эти отношения не очень-то сладостны, не очень-то приятны. И поэтому люди часто в Кали-Югу предпочитают, ну, разорвать самадхи-то невозможно, но игнорировать их. И поэтому люди как бы так замыкаются в себе, и они предпочитают вот всякие разные там компьютерные игры, что-то еще, то есть как бы общаться с тем, что нас не беспокоит, общаться с тем, что однозначно как бы под нашим контролем находится. Потому что все другие живые существа, они не под нашим контролем, они могут там выступить, так сказать, не особенно предсказуемо для нас. Итак, все эти самбанхи, они сейчас неправильно работают, поэтому мы видим интересную вещь, что в Кали-Югу очень популярными проблемами стали, допустим, одиночество, несмотря на огромное население, то есть город, целое скопление одиночек, людей, которые нездороваются, которые были в таких отношениях, таких огромное количество, потому что они не знают, как правильно взаимодействовать. С этим пообщался проблема, с тем пообщался проблема, с этим пообщался, да сколько можно вообще? Вот, потому что люди не умеют правильно общаться, то есть не работают самбанхи. Каждый от другого хочет больше взять, чем отдать, да? Вот, и поэтому эти отношения становятся болезненными, и люди, скажем так, зажимаются, они уже боятся этих отношений, они не хотят ничего этого. Вот, и получается такое многомиллионное общество одиночек, люди, которые уже и не помогут друг другу, и равнодушны по отношению друг к другу, просто они не знают, как работает связь, как работает самбанха. Это судьба материального мира. Духовный мир, там тоже все связаны, связаны любовью, и любовь это как раз то, что является полной противоположностью эгоизма. То есть любовь обозначает правильное самбанха. И любовь обозначает деятельность, которая основана на энергии, идущей от меня. То есть бескорыстный человек это человек, который готов больше отдавать, чем получать. Эгоист обязательно хочет больше получать, чем отдавать. Бескорыстный готов меньше получать, больше отдавать. Почему? Потому что он распробовал в этом вкус. Христос говорил, отдавать приятнее, чем получать. Вот как распробовать эту как бы, конфетку? Что это такое? Что за тип отношений такое? Да? Вот. И по-настоящему бескорыстные люди, они это распробовали. И они все отношения, в которых они вступают, они выступают там в качестве жертвователей. То есть они готовы отдавать. И вследствие этого вокруг них, так сказать, гармонизируется вот это какое-то такое поле, если этим современным языком, да, говорить. И эти люди, они считаются такими добрыми, бескорыстными, любящими, а как бы вокруг них такое, как вот такое пространство или вот поле любви образуется. То есть это есть маленький такой островочек вот, духовной жизни, духовного мира. То есть в идеале отношения так и должны строиться. Итак, самбанхи, они всегда присутствуют. Иногда их бывает очень трудно разглядеть. Например, во времена Господа Рамачандры произошел такой удивительный инцидент. То есть у одного брахмана умер сын. И брахман принес тело своего этого мертвого сына к ногам Рамачандры и сказал, ты царь, почему в твоем царстве происходит такой беспредел? Мы думаем, ничего себе предъява, да, какая странная. Да, то есть вообще, причем здесь царь, да? Ну, жизнь такая, может быть, у него там вообще по гороскопу короткая, да, или еще чем-то, судьба, в конце концов, есть. Этот брахман так не думал, он не дурак был. Брахманы, как правило, разумные люди. Тем более в те времена, Ответа Юга. А он прекрасно понимал, что все вот эти вот связи, все вот эти вот взаимоотношения, они восходят куда-то туда, наверх. Да? И поскольку он знал, что Рамачандра это не просто царь, а это сам Верховный Господь, аватар, воплощение, да, воплощение Верховного в виде царя, то он сказал, что-то, видимо, не так, раз нарушается такой базовый закон природы, что не должны дети умирать раньше родителей, это неправильно. Да? Вот, то есть он такое мог предъявить царю. И Рамачандра задумался, погрузился в некоторую медитацию, и он увидел, что где-то там, на периферии его царства, какой-то шудра пытается заниматься несвойственным шудре делом. Ну, там есть разные версии, кто-то говорит, что там шастры читал, хотя бы там в то время книг-то еще не было, кто-то говорит, что он там что-то пытался, там какую-то медитацию, так или иначе. То есть он занимался деятельностью не совсем свойственной шудре. А в Ведах говорится, что шудры прогрессируют немножко иначе. То есть им нет необходимости, может быть, так интенсивно заниматься какой-то вот деятельностью, как брахманам. Для брахманов это как бы это, как Богом дано, это их прямая деятельность духовная. Вот, люди, которые, допустим, занимают позицию шудр, то есть это низший социальный слой, да? То есть люди, которые больше находятся под доминантой невежества, они прогрессируют немножко иначе. То есть им говорится, что вы должны просто помогать быть верными слугами тех, кто занимается более высокой деятельностью. Это все. Сами вы на более высокую деятельность не способны, но бескорыстно служать тем, кто способен, также прогрессируете. Нет никаких проблем. Вот, то есть это как бы его дхарма, его предназначение. Вот, но тут выяснилось, что какой-то шудра, он решил стать немного независимым, как бы, вне системы, да, сам себе голова. Вот, и вследствие того, что он начал какие-то такие вот необычные для себя нетрадиционные дела, нетрадиционное какое-то занятие, то вот это само по себе, оно по цепной реакции, значит, вывело из гармонии некоторые отношения. Следствием этого стала смерть сына брахмана. Мы думаем, ничего себе связь, да? То есть это же сейчас вот посмотреть, что творится, да? Кто вообще выполняет свои обязанности? Это слово такого не знаю, вообще дхарма какая-то, попробуем объяснить, да? Вот, то есть в строгом смысле слова, да, весь хаос и беспредел современной жизни, он как раз начинается с того, что люди не знают своих обязанностей, своего положения, своего места, что они должны, с кем они как связаны, да? Вот, и поэтому вся система разбалансирована на всех уровнях. Политические кризисы, экономические, культурные, здоровье там, слабое у людей и все прочее. То есть психика в ненормальном состоянии, все какие-то дерганые, какие-то злые, всего боятся. Вот, потому что тут не сегодня, а завтра там, где-то может война начаться, там, где-то уже там, в Израиле там, уже бомбят по тяжелой, там, стреляют, еще там на Иран они там обещают наехать. То есть, ну, в общем, со всех сторон. Это все что такое? Неправильные самбанхи. Это все отношения с позиции эгоизма, когда люди пытаются выяснять отношения вот такими вот какими-то жесткими очень этими самыми мерами. Вот, и это вызывает огромное беспокойство. Итак, для того, чтобы начать каким-то образом из всех вот этих вот отношений ужасных выходить, вот, то здесь требуется только одна реформа. То есть постоянно наши люди говорят о какой-то реформе, все правильно. Только надо выяснить, в какой сфере должна быть реформа. То есть необходимо найти ключевое звено, ту самую точку, приложив энергию к которой, начнет оптимизироваться, гармонизироваться вся система постепенно. Это говорят, что этой точкой приложения является наше собственное сознание. Вот, то есть, собственно говоря, духовная жизнь с этим и работает. Духовная жизнь не предлагает нам поменять наше материальное положение, она предлагает нам поменять наше духовное положение. Материальное положение живого существа более-менее детерминировано. То есть как бы здесь судьба так крепко держит нас, здесь мало что можно поменять. Не так много, кое-что можно, не так много. А вот в вопросах подхода к своей судьбе, отношения к жизни, здесь много можно поменять. Вот это здесь как бы наше поле свободы. Если в материальном плане поменять свое тело, свой психотип, это очень сложно, потому что та ситуация материальная, в которой я сейчас нахожусь, она продиктована вот этой вот инерцией моей прошлой кармы, моим каким-то состоянием, моей какой-то материальной обусловленностью. Именно поэтому я занимаю такое какое-то конкретное положение в обществе. И эти вещи сложно поменять. Это уже свою инерцию набрало. Но вот мысль, хотя она тоже подвергается определенной инерции, вот ее все-таки остановить проще, чем поезд, понимаете? А если на поезде, скажем, там, на тормоз нажали, у него там как минимум километр тормозной путь будет, понимаете? У машины может поменьше, у тела еще меньше, у мысли тоже есть своя инерция. Тем не менее, своим мыслям и своим желаниям придать другое направление проще, чем всем этим тяжелым материальным объектам. Поэтому изменения должны начинаться в той сфере, где они более или менее реальны. То есть это как раз и есть работа над собой. Когда человек начинает вследствие знания понимать, а в чем, собственно говоря, дело, в чем проблема-то, да? И выясняется, что проблема во мне самом, в моем подходе. Если я по всем отношениям в своих в жизни, да, инициирую эти вот эгоистические типа отношений, эгоистические самбанки, нет ничего удивительного в том, что у меня проблемы по той сфере, да. Вот, то есть вот этот вот цикл, что как бы потребление и отдача, они должны быть определенным образом уравновешены, не должно быть этого вот, как бы перегрузки в сторону эгоизма. Это можно просто увидеть в жизни. То есть посмотрите, очень простой процесс, как мы дышим. Да? Дыхание состоит из трех фаз. Это вдох, выдох, задержка. Да? Вот. Причем вдох и выдох, они, как правило, равны для нормального, так сказать, процесса. Да вот получается так, что вдох, да, это потребление. Я потребил. Но я не могу вдохнуть и не выдохнуть, правильно? Я должен выдохнуть, иначе я не смогу больше вдохнуть. То есть мы видим в жизни цикличность. Потребил, отдай. Допустим, солнце испарило воду где-то, да? Вот потом оно эту же воду раз в виде дождей в другом месте, скажем там, на землю вернуло. Вот, то есть мы видим, что циркуляция. Циркуляция обозначает потребление, отдача. Вот, мы бы хотели жить в режиме потребления. Отдавать нам не очень хочется, да? Люди, когда у них требуют там что-то отдать, они себя болезненно чувствуют. Нам вот сейчас представили какой-то счет смешной, там какая-то телефонная компания на 5000 рублей за старое кафе. Представляете себе, да? В 2007 году разорвали уже все договоры там. Они им говорят, у вас долг 5000 рублей за период с 2011 по 2012 год. Мы говорим, извините, говорю, нас там уже не было с 2007 года, вы ничего не перепутали. И такого телефона никогда не было. Нет, вы нам должны. Я говорю, так какой-то фантом он, видимо, должен, потому что нас уже там 5 лет как нет в этом месте, да? Вот, то есть странности какие-то всякие разные такие вот бывают. И да, проще, конечно, может быть, им там, они на суд подали. То есть из-за смешной суммы, конечно, проще, может, ее отдать, чем с ними судиться. Но обидно, потому что не за что, да, чего мы должны платить, если мы не потребляли, так сказать, эту услугу. Вот, то есть сам факт, что когда вопрос заходит об отдаче, даже там, если это какая-то копеечная сумма, все равно не хочется. Вот, потому что отдавать это как-то не столь приятно, чем получать. Все мы любим день рождения, вот подарки там нам всем дарят, все там нам что-то дают, да, мы чувствуем какой-то приток позитива к нам. Да? Вот. А когда нас куда-нибудь призывают или с нас что-то требуют, да, мы должны заплатить, то все это не самое приятное. Вот. То есть духовная жизнь просто нам показывает, что потребление и отдача это необходимая цикличность во всех процессах. Вот, то есть то, что, допустим, называется обмен веществ, невозможно даже биологическая жизнь без обмена. Постоянно обмен. Вот, то есть на этом уровне самбанха какая-то есть. Точно так же мы сейчас про эти вещи не говорим, мы говорим про самбанхи более высокого уровня. Что, поскольку жизнь это обмен, то он должен быть адекватный. Да? Будет странно, если я получу что-то ценное, а отдам в обмен копеечку. Не равноценный обмен. То есть обмен должен быть равноценным, тогда все чувствуют, все в порядке, там, вы мне то, я вам это, все нормально поменялись, да? Вот, то есть адекватно. Так вот, отношения с Богом, это как раз и есть обмен на высшем уровне. Среди всех живых существ, в Шримад-Бхагаватам говорится, что вайшнавы относятся к категории высших существ в смысле уровня развития сознания. То есть там говорится, что, предположим, какие-то там растения выше, чем камни, там, минералы, вот, подвижные выше, чем неподвижные, и все прочее. Потом идет уже общество людей, и там приводится иерархия, что вот, брахманы лучшие из людей, потому что на них действует высшая гуна, благости, а среди брахманов лучшие это вайшнавы, потому что они поклоняются высшему проявлению Бога, не просто там какому-то безличному или какому-то непонятному, вот, Кришне и так далее. То есть там приводится иерархия живых существ, с точки зрения уровня сознания. Говорится, что Капила Дев говорит, что вайшнава в этом плане это выше среди людей. И это означает, что их отношения, по идее, должны быть наилучшими. И эти отношения между вайшнавами называются как? Сад-ачара, да, или вайшнава-ачара. Это поведение, вайшнавский этикет, по-простому говоря. То есть это как раз этикет, который должен воплощать в себе сознание высших живых существ. То есть именно вайшнава можно узнать по поведению. Когда Шрилу Прабхупаду спросили, а как узнать вайшнава, ну, если он, допустим, не по форме, что называется, одет. Он сказал, вайшнава – это совершенно джентльмен. То есть как бы его поведение, его отношение будет идеально. То есть он знает, как вступать с людьми в правильные отношения. То есть от него исходит позитивная самбанха. То есть он находится в положении бескорыстного дающего. Вот это называется вайшнава. То есть он готов служить. Вайшнава мы узнаем потому, что он готов служить. Материст – это тот, кто все время предъявляет какие-то требования, претензии, так, а это почему не принесли, а это почему не сделали. То есть он все время что-то требует для себя. Выражайте мне почтение, да, так ведет себя материалист. Мы знаем, что в одном из главных, в одном из стихов Шикшаштаки, да, Господь Читания сказал «Аманина, манадена». То есть человек, вайшнав, он не ждет почтения к себе, аманина, ман – это обозначает какой-то такой, желание такого именно эгоизма, такой эгоистический гнев, ман. А манина обозначает, что он не ждет никакого почтения к себе, что он манадена, он почтение другим. Дэна означает, дам, давать. Да? Итак, это поведение вайшнава, что он находится в бескорыстной позиции, и поэтому он в своем поведении все время инициирует правильную самбанку. Поэтому, если мы общаемся с настоящим вайшнавом, то говорит, что такие отношения какие? Преданные говорят, нектарные, сладостные, да? То есть, почему? Потому что мы видим в этом человеке все время желание служить, желание отдавать чем-то. Вот это его нормальный режим, это называется вайшнав. Это называется вайшнав. Вот, вайшнавы бывают разного уровня, в данном случае мы говорим о высших вайшнавах. То есть люди, которые не просто усвоили Харе Кришну на уровне информации и навыков, а которые усвоили это на уровне сердца, на уровне ценностей. То есть от них как будто вот реальная энергия любви идет, они готовы этим делиться. Вот это называется правильная самбанха. Если мы почитаем в одном из главных стихов Бхагавад-гиты, есть вот Чатушлока, четыре основных стиха, это 10 глава, стихи с 8 по 11. В 9 стихе Кришна говорит, как живут чистые преданные. Он говорит, матчита, матгата, прана, бодхаянта, квараспарана. Что матчита, они своими умами, ум это чита, думают обо мне. Матчита, матгата, прана. Их прана, их жизненная сила направлена на что? Он говорит, на служение мне, матгата. Гата это, или гати это означает цель, достижение меня, вот на это они тратят свою энергию. И дальше он говорит, матчата матгата прана, бодхаянтах параспарам. Как они относятся между собой, отношения между собой? Он говорит, бодхаянтах параспарам, они обмениваются катхаянташчамам нитям. Они постоянно говорят обо мне и таким образом просвещают друг друга. То есть они пробуждают в друг друге духовный разум. Бодхи или будхи – это разум. Бодхаянтах параспарам, они пробуждают друг друге вот это вот божественное понимание. То есть после общения с вайшнавом мы чувствуем глубже, теснее связь с Кришной. Это означает, мы пообщались с вайшнавом, когда у нас усиливается энтузиазм служения, проясняется какое-то понимание, желание служить, вкус какой-то появляется. Это означает, мы взаимодействовали с вайшнавом. То есть от него мы получили какую-то порцию Кришны, да? Вот какое-то вот ощущение, что Бог рядом, что духовная жизнь – это здорово, это лучше, чем материальная жизнь. Итак, это следствие правильной самбанки, правильных взаимоотношений. И когда живое существо начинает в таких отношениях жить, общаться, то к нему приходит вкус вечного. 13 глава Бхагавад-гиты, 13 стих, Кришна говорит, а сейчас я объясню тебе познаваемое, зная которое ты ощутишь вкус вечности. Дух, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами всех материальных причин и следствий. Итак, он говорит, объясню тебе познаваемое. Есть два познаваемых. Живое существо и Кришна. Итак, если человек понял Бога, понял положение души, что к нему приходит? Амрита. Амрита означает нектар бессмертия. То есть он там амритам ашнуте. Ашнуте означает буквально пьет. Он пьет нектар с какого-то безграничного, бездонного сосуда. То есть он пьет нектар бессмертия. Потому что он, благодаря своим правильным отношениям, правильной самбанхе, вышел на уровень духовный. На уровень уже такого духовного общения, как вот живые существа в духовном мире между собой общаются, взаимодействуют. Итак, Нарушение самбанхи в теле – болезнь. Разрушение самбанхи в обществе – это общественное беспокойство, разрушение общества. Разрушение самбанхи в природе – это экологический кризис. А нарушение самбанхи с полубогами – это катаклизмы, отсутствие урожая и прочие разные вещи. Нарушение самбанхи с Богом – это бессмысленная жизнь. То есть, когда разрушается или нарушается самбанха с Богом, теперь с течением времени нарушаются самбанхи на всех остальных уровнях. Поэтому, для того, чтобы восстановить правильно свои отношения со всеми живыми существами, необходимо начать процесс восстановления отношений с Богом. Это и называется Бхагаван Самбанха. И практическим воплощением Бхагаван Самбанхи является что? Абхидея. Абхидея обозначает преданное служение, практика. Итак, преданное служение – это практическое воплощение самбанхи. А прайоджана, любовь к Богу – это вершина самбанхи. Вера – это начало самбанхи. Когда я просто обрел веру в то, что вот служа Богу, пускай даже и невидимому, я обрету какое-то благо, вера – это начало самбанхи, практика – это воплощение ее, как бы такое уже, и вершина ее, скажем, такое завершение уже, как бы полностью все, все в связи восстановлены, это прайоджана, когда живое существо испытывает высший опыт. Высший опыт – это любовное преданное служение Радхе и Кришне. Об этом говорит Рагунат Дас Госвами в своих молитвах, которые называются «Мана Шикша», проповедь уму. Он говорит, что преданное любовное служение Шиши, Радхи и Кришне, то есть мужскому и женскому аспекту абсолюта, это высшее ощущение, которое только может пережить жива. То есть это, в этом как бы благословение вайшнавизма. Итак, учиться отдавать – это как бы начало, как это популярная была песня, «Кто любит, тот любим, кто светил, тот свят». Кто любит, тот любим. Это что? Правильный самбанха, да? Вот оно работает. Ты любишь, поэтому ты будешь любим. То есть не ждите, когда кто-то к вам подойдет. То есть все начинает, так долго будем ждать. Каждый в своем окопе будет ждать, на секундомер смотреть. Ну, когда же сказать, кто-то там ко мне что-то скажет, подойдет или сделает хорошее. Нет. Здесь необходимо начинать с себя. То есть мы сами должны быть инициаторами вот этих вот благих духовных перемен. Итак, учитель – это тот, кто фактически дает нам Бхагаван Самбанху, то есть он связывает нас с парампарой, с традицией, благодаря которому в темноте наших мозгов, нашего сердца начинают проявляться все эти вещи, начинают видеть все эти тонкие связи. И способность видеть все эти тонкие связи, все эти самбанхи называются мудростью. То есть мудрый человек – это тот, кто видит все эти вот тонкие отношения от самых простых до самых более грубых. Вот. И для того, чтобы выйти вот на этот уровень вкуса вечности, для этого необходимо порвать путы кармы. Мы знаем, что нам самбанха гьяну преподают на основе очень простой схемы. Вот эта вот схема треугольник, Бог наверху, тут материя, тут есть душа. И вот они связаны, да, Бог с материей через время, материя с душой через карму, душа с Богом через любовь, через йогу. Это треугольничек, такая упрощенная схема самбанхи. Но если его, скажем так, вот дальше развивать, мы видим очень много разных таких тонкостей. И если живое существо сейчас чувствует себя в лапах, в тисках вот этой вот материальной природы, колесо времени, мы знаем кала, кала означает время, да, это слово колесо русское, слово кала, кала это корень, потому что время оно циклично, как колесо крутится. Вот представьте себе, что это вот кала, вселенская кала, да, как мясорубка перемалывает нам кости, вот эта вот судьба, вот мясорубку почему закинули и эти крутите жернова, да. Вот, так сказать, материальная природа через эту кала-чакру, через колесо времени, через эти жернова перемалывает нас, перемалывает нам кости, перемалывает наши мозги. Вот, и живые существа пищат, воют, жалуются на жизнь, они недовольны всем этим. Для того, чтобы выйти из-под влияния времени, живое существо должно разорвать свои отношения с материей. Почему? Потому что во времени находится только материя. Вот если эту схему представить, да, Бог, душа, материя, то время влияет только на материю. Если мы чувствуем на себе влияние времени, значит мы находимся полностью всем своим сознанием целиком в материи. А душа, она с материей, она с временем, на нее как бы время действует. Почему? Что она вечная сама по себе. Поэтому для того, чтобы выйти из-под влияния времени, необходимо разорвать наши отношения с материей. А нас с материей связывает что? Карма. Итак, для того, чтобы выйти из-под влияния времени, попасть в состояние вечности, пережить этот вкус вечности, нужно разрубить карму. А как ее разрубишь? Карма Банхана – вещь плотная, очень, так сказать, сильно нас карма связала, вернее, мы сами себя связали. Вот, и поэтому единственный способ начать разрушать вот эти вот кармические свои отношения с этим миром – это развивать другие связи. То есть вот нам дается Бхагаван Самбанха, свяжись с Богом через процесс преданного служения. Вот это и будет разрушать карма Банха. Но все, уже другого варианта нет. Только когда живое существо разорвало путы кармы, тогда оно оказалось в состоянии вечности, вне времени. Вот это и есть первый опыт начала духовной жизни, когда живое существо поняло, что я не тело, но почувствовало, что хотя бы вроде пока я в этом теле, но в реальности совершенно независимо живое существо, оно зависимо, чувствует свою зависимость от Бога, а не от материальной природы. Это уже и есть признаки освобождения. Мадхвачарья, один из великих учителей прошлого, говорил, что настоящее освобождение только тогда, когда живое существо установило отношения с Кришной. Пока живые отношения живые с Кришной не восстановлены, освобождение не считается полным. Существуют разные типы освобождения. Но полное освобождение Мадхвачарья только тогда наступает, когда мы уже установили живые отношения с Кришной. Тогда да. Вот, а в противном случае освобождение еще не полное, и опять возможен рецидив материальной болезни. Итак, нам нужно понять одну простую вещь, что весь наш выбор состоит в том, чтобы выбрать между материей и Кришной. Бхагаван Самбанха, связь с Богом, либо карма Банха, либо связь с материей через карму. Вот, то есть это единственное такое принципиальное решение, которое необходимо принять. Если это решение принято, все остальное уже будет служить этому решению, тоже будут естественные следствия. Вот. Но очень важно понять, что живое существо связано всегда, либо так, либо эдак. Нет ничего в этом мире, кроме отношений живого существа и Бога. Вот. Только духовная жизнь помогает нам связаться с Богом прямо. Если нет прямых отношений с Богом, значит, у нас есть отношения с Богом косвенные, через материю. Все, говорим, прелести этого материального мира привлекают нас только потому, что это Божье творение. Вот и все. То есть также связь с Богом, но косвенная. И к чему нам эта косвенная связь? Это суррогат. Это не тот уровень. Да, не тот уровень расы, не тот уровень вкуса. Этим довольствуются люди с материалистичным мышлением. То есть их связь с Богом косвенная. Духовная жизнь обозначает, мы переходим от косвенных отношений с Кришной к прямым отношениям с Кришной. Вот это называется уже практикой чистого преданного служения. Хари Кришна. Вопрос? Да.
Скажите, пожалуйста, вот моя бабушка была очень сильно верующим человеком. Она всю свою жизнь именно была таким отдающим человеком, который отдавал все и до всех и не требовал ничего взамен. И вот при смерти, когда она умерла, 80 лет, я была рядом с ней в падении, и она сказала: «Боженька с вами, Боженька вам поможет».
Ну, судя по такому благоприятному концу, да, мудрая бабушка, можно порадоваться. То есть, когда фактически уровень сознания человека и проявляется в момент смерти, в конце жизни это как бы так, итог, все. Все, что мы делали, это все качество того, что мы там наделали, оно как раз проявляется в конце. И в каком сознании живое существо оставляет тело, вот это и есть реальный итог. Без всяких там имиджей, без всяких там оркестров, без всяких там какой-то бутафории. Вот реально, реально, с чем живое существо уходит из этого мира, это как раз и есть вот, степень зрелости. Вот поэтому, судя по тому, что вы сказали, бабушка ваша в наилучшем состоянии оставила этот мир.
Если вот самбанку разбить на уровни, допустим, первая самбанка – это отношение с природой, да, вот как бы она есть, потом с живыми существами, ну, допустим, животные, люди и Бог. Вот каждая последующая, она включает уже в себя предыдущую. То есть, допустим, может человек развить отношения с Богом, но при этом не развить отношения с живыми существами, с природой, с еще с чем-то.
Ну, затруднительно. Но как вы не развиете отношения с природой? Ну, как вы будете не дышать, или не пить, не есть, или что? То есть вы же с ней имеете отношения с природой. Вы ходите по земле, да? вы пользуетесь благами этой природы, вы благодаря этим законам, которые существуют в материальной природе, вы живете, понимаете? То есть вы не можете с ней не иметь отношений, вы можете их не осознавать. Поэтому мы просто все, что делаем, я ничего не сказал принципиально вообще нового сегодня, все, что я говорю, это просто проясняем вот и все, проясняем то, что есть. Мы ничего не придумываем, мы просто проясняем вот и все. Вот там как бы главная задача знания – это прояснять существующее, прояснить реальность, какая она из себя, эта реальность. Вот поэтому мы можем, скажем так, с точки зрения приоритетов, не очень большое внимание уделять там, отношения с природой. Есть такие люди, которые прямо у них вот культ такой, они ходят на природу, они там обнимаются с деревьями, там разговаривают с птичками, ну такие, знаете, натуралисты. Вот, то есть, ну, вот они очень любят эти вещи. А другие, может быть, этого не делают. Но это не обозначает, что у них нет отношений с природой. Вы можете не поклоняться полубогам, но это не обозначает, что у вас нет отношений с полубогами. Потому что есть. И вам светит Сурья Дев, да? Вот, и Варуна дает вам воду, и Ваю, тут движение ветра, и все прочее. У нас есть отношения с полубогами. Другое дело, что мы, может быть, их активно не развиваем. Мы знаем об этом, да? Вот, но мы этого не развиваем. Если, скажем, человек обладает Бхагаван Самбанха, то есть знанием о вершине всей этой системы, да, Кришны, который все увязал, это основное, важное. Вот, как вы будете, там, допустим, в своем теле разные самбанхи устанавливать, да, то есть вот, эти системы, они тоже работают под руководством Параматмы, да, вот, кровь, нервная система, то все, дыхание, все это выделение, это все без вас работает. Вот вы только в курсе, так сказать, уже в последний момент, когда что-то срочно происходит. Вот. А так это все как бы без нас. Поэтому мы можем не очень-то сильно осознавать все эти самбанхи на уровне тела, на уровне природы, на уровне полубогов. Вот. Но мы просто проговариваем все эти вещи, даем какие-то ссылки из Писаний, из области здравого смысла, чтобы это стало очевидно, что это все есть, что мы это просто увидели. Что-то мы увидели своими физическими глазами, что-то мы увидели глазами знания. Мы должны увидеть все это. Когда мы увидели все, как бы это немножко утвердилось, это все стало уже нашим. Вот. Но самое главное, к чему эту всю поступательную лестницу построил, да? Для того, чтобы подвести вот Кришну. Ковровая дорожка вся эта по ступенькам идет к нему. Да? То есть он тот независимый, кто сделал всех остальных взаимозависимыми, поэтому мы ему выражаем свои сочтения, всякое почтение. Вот поэтому все связи важны. И поэтому человеку рекомендуется быть здоровым, иметь хорошие отношения с другими людьми, да, общественный этикет, и с природой, и с полубогами. Мы в Ведах все это находим. То есть там масса всяких разных самых наставлений, которые как раз гармонизируют все эти самбанхи. И когда, допустим, самбанхи низшего уровня гармоничны, человеку очень легко прийти к Богу. Когда у него гармоничные отношения со всеми, когда у него в теле беспредел, с природой плохие отношения, с полубогами, с другими людьми, он находится в состоянии глубокого страдания, как бы такой загнанный в угол, страдания что делают? Они имеют тенденцию сужать сознание. И в этом суженном сознании, какого он Бога создает? Он ничего не понимает. Когда человека сильно, скажем так, вот погрузить в какое-то страдание, что они там понимают? Да? Если вы шли, думали о вечном, наступили на гвоздь. Все ваше сознание тут же в пятку ушло. Говорите вы. То есть боль, она сужает сознание, понимаете? Вот поэтому, когда живое существо сильно страдает, очень тяжело что-то понимать. Можно, конечно, от отчаяния там, уже притащить свое тело в храм, Богу сказать, Кришна, там, возьми меня, забери меня, там, помоги мне. Вот. Но какое-то понимание в этом состоянии невозможно. Вот. Поэтому, а когда человек, наоборот, скажем, в таком благостном сознании, это расширяет его сознание, это может больше всего понять и хватить. Еще вопросы? Ваши вопросы? Да.
Вы сказали, что везде есть цикличность. Когда что-то получаешь, нужно что-то отдавать обязательно. Если, допустим, человек получил что-то, какой-то моральный аспект получил, но у него нет такого же аналогичного морального аспекта, чтобы отдать этому человеку. Есть какая-то, не знаю, таблица или грант, отдать чем-то материальным, моральный аспект?
У каждого человека что-то есть. Какие-то свои возможности, ресурсы. Да, человек приходит к врачу, и он больной, допустим, врач его вылечил, то есть он ему как бы, что он сделал? Он наладил самбанхи, целостность, исцелил его. Исцелил обозначает, сделал его целым, то есть все опять там энергия правильно потекла. Да? Вот, и человек так благодарен, но он не знает, что там деньги, продукты, там что-то еще, там какие-то услуги, там, как-то он ему благодарит. То есть у каждого что-то есть, скажем, там, мы не можем сказать врачу, там, ну, приходите, я вас потом тоже вылечу, там, если я не врач, да? То есть каждый чем-то своим, что называется, благодарит. Вот поэтому я не знаю какой-то, так сказать, таблицы конвертации, так сказать, одних благ, других благ. Вот. Но, как правило, главным, так сказать, конвертирующим таким вот фактором, главным моментом оценки является параматма. Он подсказывает нам, чего, сколько и как, какой валютой платить будет, по какому курсу, ну, я грубо говорю. Вот. То есть, как правило, это называется, ну, вот, как говорится, совесть, Бог сердце, он подсказывает нам, как мы можем отблагодарить какого-то человека за какой-то его бескорыстный вклад в нашу жизнь. На этом было основано ведическое общество, что брахманы, они всегда, как правило, учили бескорыстно, потому что это их просто функция, они не могут не учить, то есть у него такая функция. Как в ведах приводится пример, что если там возьмете какую-то молотилку для риса, вы можете ее в ад поместить, в рай, то, что она будет делать, молотить рис. Она больше ничего не умеет, она рис молотит. Такое устройство такое. Да? Точно так же брахман в аду, в раю, где угодно, он будет заниматься брахманической деятельностью, он будет учиться и учить, это его естественная норма, понимаете. Вот. Поэтому, скажем так, он занимается своей естественной деятельностью. Другие занимаются тоже хочется естественной деятельностью. Вот. И тут нужно во всех этих вопросах просто понять, в чем мое естество, вот все. В чем мои ресурсы, в чем мое естество, в чем, так сказать, какие-то мои возможности. Вот. Поэтому здесь нету какой-то, может быть, точной, так сказать, таблицы конвертации ценностей. Вот. Но есть просто общее понимание у человека, может быть, чувство благодарности и некоторое, так сказать, ну, чувствительность к голосу параматмы, на основе этого он делает свои какие-то шаги, вклады. Чуть-чуть.
Какова самбанха со святыми видами? Как можно понять, что повторяешься перед собой?
Какова самбанха со святым именем? Святое имя — это форма Кришны. Для того, чтобы нам легче повторялось, легче занимались этой медитацией, нам Кришна проявляется в форме Арчамурти, божества на алтаре, в своих многообразных формах. Также Кришна проявляется в форме прасада, чтобы у нас энтузиазм, так сказать, продолжался в этом процессе. Отношения со святыми имеют отношения с Кришной. Я помню, это очень хорошо. Одна ученица Шрилы Прабхупады, Урмила Девидаси, она опять же сказала очень здорово. Она говорит, ваше отношение к святому имени — это ваше отношение к Кришне. Как вы повторяете джапу, вот это как для того, как вы к Кришне относитесь. Внимательно повторяете джапу, значит, уважаете Кришну. Вот. Повторяете ее как попало, значит, это ваше отношение к Кришне. То есть это как раз и есть барометр. Очень четкая такая функциональная, мощная фраза. Ваше отношение к святому имени — это и есть ваше отношение к Кришне. Вот. То есть поэтому я не могу с любовью относиться к божеству и не пренебрежительно повторять джапу. Это невозможно. Все эти вещи, они взаимосвязаны. Вот, потому что человек, вайшнав, в конце концов, он должен эти вещи понять, он должен увидеть, что виннатвам нама намино, что имя Кришны и тот, кого этим именем называют, сам Кришна, они что? Виннатвам, не отлично друг от друга. Да? То есть в этом, собственно говоря, и состоит критерий практики. Мы учимся воспевать святое имя, и результатом того, что мы чему-то научились, является то, что Кришна проявляет себя. Нама, рупа, сначала имя, потом рупа, потом форма идет. То есть это как раз критерии правильной практики. И мы знаем, что когда поет чистая душа, Кришна проявляется. Все счастливы, как вот мы были счастливы, мы говорим, как хуже, да? Все. Там явно Кришна был. Вот это чувство, потому что все абсолютно, и старенькие, и новенькие, у всех были улыбки до ушей, как у Джаганатхи, все были счастливы. Это действие духовной энергии. Духовная энергия, она не ходит сама отдельно, она с Кришной. Вот. Поэтому раз она пришла, значит Кришна там был. Вот. Поэтому счастье, которое испытывает преданные, это означает, Кришна пришел, Воспевание, это же формула Прабхупада, да, воспевайте, будьте счастливы. Почему? То есть с чего бы это? Я должен быть счастливым. Когда я счастлив в материальных обстоятельствах? Ну, там, денег больше стало, хорошая погода, да, или еще что-нибудь, ну, какие-то материальные какие-то блага. Вот это я счастлив. А тут такая простая формула. Воспевайте, будьте счастливы. С чего счастье должно появиться? Вследствие правильного воспевания приходит Кришна, который и есть счастье воплощенное. Он Ананта-мурти, он форма блаженства. То есть, при этом ты счастлив, значит, Кришна пришел. В форме блаженства он пришел. Поэтому наша, вот если мы знаем, да, кто пьяный зашел, ну сразу запашок такой, там, начинает оглядываться, принюхиваться, кто такой там, или носки там 3 недели не стирал. Вот сразу понятно, то есть кто сюда пришел, да, мы чувствуем, да. Когда Ананда пришла, блаженство, значит Кришна здесь. Все, мы поняли, это Кришна здесь. Такое блаженство, вдруг все счастливы, все прыгают до потолка, и все там готовы друг друга обнять, и все здорово. Значит, Кришна здесь. Вот это духовный мир, когда все друг друга любят, все Кришны. А вот какой-то вопрос был, Шана? Или уже все? Да? Или не было? Ну ладно. А куда что? Руку снат он отправил во Вриндаван, Брахма Курму отправил домой, а что еще?
Нам что делать?
Господь Читания действовал как учитель для Рупы и Санатаны, а здесь учитель для Брахмана Курмы. Значит, учитель может нас куда-то отправить, либо во Вриндаван, либо домой, в зависимости от нашего уровня, ситуации жизненной. Куда нам? Все должно быть естественно. Когда мы чувствуем, что вот какая-то тенденция, она стала такой вот естественной и неизбежной, и она прокладывает нам путь куда-то, вот так Кришна нам показывает. То есть есть духовный учитель, есть старшие преданные, есть, в конце концов, какое-то чутье, есть какие-то естественно складывающиеся жизненные обстоятельства, которые показывают нам путь, где нам быть. Дома, в Вриндаване, еще где-то там. Вот, то есть здесь надо понять одну простую вещь, что когда Кришна четко от нас чего-то хочет, будьте уверены, он найдет способ донести до нас. Не то, что Кришна думает, там кусает локти, как же ему объяснить? Кришна вот такой бессильный, не может нам объяснить, что он от нас хочет. Кришна найдет элементарно способ нам объяснить, что он от нас хочет. Вот, то есть он лучший, так сказать, из всех доносящих свои желания для нас. Это у меня может быть проблема донести там свои желания до кого-то там, или что-то еще. Думаю, что меня все не понимают. Вот. У Кришны такого не может быть. Бог обладает всеми возможностями. Поэтому, когда он от какого-то живого существа чего-то конкретно хочет, он найдет адекватный и понятный нам способ дать нам понять, чего именно конкретно от нас он хочет. В этом нет никакой проблемы. Если нет никаких явных сигналов, значит, пока Кришна нас удержит в том режиме, в котором мы находимся, до тех пор, пока мы, скажем так, не дозреем до какого-то момента. Это как висит кокосовый орех на пальме. Висит. Но в какой-то момент, бум, упал. И все вздрогнули немножко, да, это неожиданно. Раз что-то он упал. Дозрел. Все. И Кришна сделал так, что все там процессы, какая-то одна самбанха разорвалась, другая образовалась. Бум, в другое место дарек прилетел. Вот. То есть в этом плане можете не беспокоиться. Кришна контролирует нашу жизнь, все эти процессы. Если мы хотим. Если мы не очень уверены, вот есть замечательная молитва, последняя молитва из Шупанишад, почитайте. «О мой Господь, все сильный, как огонь, я припадаю к Твоим стопам, приношу Тебе свои поклоны, веди меня верным путем. И поскольку Ты знаешь все, что я совершил в прошлом, пожалуйста, сделай так, чтобы ничто не мешало ему продвижению вперед». Идеальная молитва. Последняя молитва из Шупанишад. «Веди меня верным путем. Я вручаю себя в Твои верные божественные руки». Все, веди меня верным путем. Потому что путь не для того, чтобы на нем стоять, путь для того, чтобы по нему идти. Можно, конечно, там подумать некоторое время, но в целом путь он для того, чтобы по нему двигаться. Вот. И когда мы говорим, веди меня верным путем, мы подчеркиваем важность динамики движения. Мало встать на путь, важно по нему двигаться, ехать. Движение обозначает изменение. в духовном плане в лучшую сторону. В материальном плане изменение всегда будет немножко в худшую сторону, потому что в этом плане время против нашего тела. Время против нашего тела. Потому что задача тела, задача времени стереть наше тело в порошок. Вот. И мы это должны знать прекрасно, вот, что материальные перспективы, они не очень радужные. Но духовные перспективы, они всегда хороши, потому что если мы стоим в духовном пути, значит мы приближаемся к Кришне. Сегодня это мы закончим. Шримад Бхагавад-гита Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.